Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашей рубрики «Что вы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня прямо День защитника Отечества. Очень такой наш для нашей с вами программы тематический праздник. И, конечно же, я думаю, что от лица всех наших слушателей я могу поздравить вас и вашу организацию с этим праздником. Уж к вам они самые непосредственные отношения имеют этот
да,
день.
Да, я, между прочим, служил и довольно-таки немало по советским мерам лет отдал этому делу. Тогда это называлось День Советской Армии. И сейчас сделали хорошую поправку, что День Защитника Отечества. Но, правда, я смотрю так, чаще всего отдают должное, тоже правильно, что отдают, но акцент в основном-то вот в этом дне – это живым, ныне живым, так сказать, участникам и боевых действий, и участникам Великой Отечественной войны, там, с Японией. И крайне-крайне редко вспоминают о тех, кто погиб в годы войны. Это, к сожалению, вот такой уже не один десяток лет в советский период, само собой, даже дня памяти-то не было, памяти и скорби, которые при Борисе Николаевиче Ельцине, значит, указом ввели 22 июня, а то и этого-то не было. Все было только, так сказать, звон литавр, что все хорошо и прекрасно. Я тут посмотрел, значит, вышел на некоторые данные, решил, думаю, дай-ка я посмотрю, а как 23 февраля было во время Великой Отечественной войны для свердловчан. По части именно, ну, нашей тематики, семьи погибших воинов, вот с этим делом. И удивительное дело, значит, посмотрел примерно так, что, ну, 41-й год не берем, потому что там еще не было. Вот 42-й год, 23 февраля, числится свердловчан, погибших примерно 250 человек. 43-й год, там уже учет был более, так сказать, крупный, ну, не учет, а жертв много, 420, там 457 человек указано, ну, где-то повторы я убираю, порядка 410-420 человек свердловчан погибло вот в этот славный день, день 23 февраля. 44-й где-то 140, и 45-й тоже примерно 140 человек погибло. Вот такого рода урожай, тяжелый урожай смертей, именно вот в этот день для свердловчан. Ну, а если там мы ведем неоднократно, много лет уже неоднократно нашу информацию о том, как отнеслись к тому, что люди отдали свои жизни, то тут я натолкнулся на фразу, читая в газету «Правда» за 24 августа 43 года. Значит, это 43 год, еще в середине войны. Там, значит, были такие слова, помню, «Вперед, птенцы орлиной славы нашей! Родина заплатит бессмертием тем, кто отдаст ей жизнь на поле боя». Вот такого рода абзац прямо из газеты, призывающий, так сказать, что отдавать свою жизнь ради вот этой, значит, нашей Родины. Все это прекрасно, так оно примерно и было, и не примерно, а точно. Только вот бессмертие-то потом со временем и затерто, и забыто, и прочее. Более того, значит, многие десятилетия после этого к без вести пропавшим, к умершим в плену, попавших туда, так сказать, не по своей воле, а в силу трагических обстоятельств или явного неумения командования правильно вести боевые действия. Значит, вот тоже. То есть тут Родина, в общем-то, не заплатила бессмертием тем, кто отдал ей жизнь на поле боя. Крайне-крайне редко кто был отмечен наградами. Вот, положим, взять, я посмотрел, 23 февраля, свердловчан, 150 примерно человек в 45-м году погибло. у них уже была возможность в конце войны, со второй половины войны, уже немножко, так сказать, почаще стали награждать. В первой-то половине крайне редко, вот, войны, первой половине. А тут почаще. И то не густо было, чтобы кого-то беспокоило из начальства бессмертие солдат, чтобы воздать должное хоть какой-то там наградой, медалью, орденом или чего-то. Это крайне-крайне редко. Вот если так вот взять из этих 950 человек, которые вот по 4 годам войны, да, 4 года войны, то являли едва ли человек 50, может быть, 60 найдется, которые имели какие-то награды. Вот такая картина с бессмертием Родины, которая бы заплатила бессмертием. Это, к сожалению, вот такого рода у меня отношения. С другой стороны, никуда не денется уважение к отчизне у наших людей. Все равно понятно, что и воевали не за награды, но тем не менее, когда сегодня встречаешь фронтовика, который увешан с обеих сторон кителя или там пиджака наградами, конечно, вспоминается, так сказать, ну, горько вспоминать, что погибшие-то ничем не отмечены, как правило. Это не прибавляет авторитета той армии, которая была. Ну и сейчас-то поправки-то особой нет, потому что очень трудно пробиться с пониманием вот той проблемы памяти, которая должна бы быть у цивилизованной страны. И мы натыкаемся вот эти 20 лет, сколько существует наша организация, сколько мы поднимаем этот вопрос. Вроде бы и страна поменялась, и прочее, а вот инерция мышления, инерция представления, вот эта вот пропаганда того периода, она очень-очень действует. И как бы там ни было, все-таки она сильнейшим образом сказывается сегодня на всех этих наших вот делах. И хотелось бы, чтобы она вносила какие-то поправки, наша страна, по части воздания должного памяти павших, особенно воинов. Но все меньше и меньше надежд на это дело. И тем самым, я понимаю, происходит не очень правильное дело. То есть армия не избавляется от тех обидных, так сказать, каких-то следов неуважительного отношения к своим собратьям, своим, так сказать, однополчанам, которые были, ну, в царский взять период, другое было отношение у наших союзников, что там и говорить, было другое отношение к своим павшим воинам. Вот тут нам еще надо, чтобы День защитников Отечества был увязан и с памятью, достойной памятью тем, которые как раз защищали это Отечество путем тем, что отдавали свою жизнь на поле боя. Чтобы не было тут фальшивой фразой, как вот я сейчас еще раз ее прочитаю, это вот в «Правде» 43-го года от августа. «Вперед, птенцы орлиной славы нашей! Родина заплатит бессмертием тем, кто отдаст ей жизнь на поле боя». Дай Бог, чтобы так хотя бы со временем-то было. Ну и, конечно, знаете, очень много моментов таких связано с без вести пропавшими. Какая все-таки была идеологическая клевета на многих-многих наших солдат? Вот мы в прошлый раз говорили, я в частности рассказывал о Кадееве Василии, и, значит, тоже момент интересный, говорил, что, значит, он числится в книге памяти Свердловской области пропавшим без вести 22 февраля 43 года, ну, 22-23, вот в эти дни, без вести пропавший. Я посмотрел в документах-то, есть место, где он погиб. Он погиб не 22 февраля, не в этом году, а в 45-м году, потому что где-то вышел из окружения и прочее. Но другое дело, если проанализировать, посмотреть вот это сопроводительное письмо донесения войсковой части, это как раз вот 51-я отдельная лыжная бригада, 51-я, донесение о своих потерях. И там, значит, в том числе и Василий Сергеевич Кадеев упомянут. Но я поразился, в донесении написано, что там форма определенная требовалась составлять эти донесения, и указывали в обязательном порядке, сколько убитых и умерших на этапах санитарной эвакуации, сколько без вести пропавших, сколько попавших в плен. И вот удивительно, в этом самом донесении от февраля написано: убитых 0, умерших на этапах санитарной эвакуации 0, попавших в плен 0, то есть в прочерке ничего там нет. А вот пропавших без вести 222 человека. Что это такое? Ни одного убитого и все пропавшие без вести. Тут стоит задуматься, что такое. Там дальше не объясняется, что за картина. Но все, вот так сказать, которые там указаны, они все отнесены не к погибшим, ничего, а к без вести пропавшим. Что за статистика, что ни одного убитого? Это либо попали в окружение, там, лыжники, там, так сказать, всякое тут могло быть. Либо другое дело, что тоже, кстати, водилось, чтобы приукрасить статистику, за погибших могли, так сказать, поставить на вид командованию, а за без вести пропавших, ну, бывает, что там непонятно, не учтено, то ли они там куда-то, чего-то. И, в частности, говорю, вот там тоже без вести пропавшим вот был этот Кадеев, наш свердловчанин, а тут каким путем, что это, куда девать? Но задумайтесь, уважаемые радиослушатели, как много вот таких документов в тысячах вот этих вот донесений, вот таких странных цифр, когда погибших нет, а без вести пропавшие много. Что такое? Куда командование-то делось? Где оно? Что такое? Никто не учтен, что они там остались полностью отрезанные. Ну вот я смотрю, положим, посмотрел, а кто еще из свердловчан? Вот из этого длинного списка. И там насчитал их 14 человек. Тоже считаю нужным сказать, а то только свердловчан имею в виду. Белый Дмитрий Иванович 11-го года из Свердловска. Значит, тут тоже где жил? Барак номер 2, комната номер 7, УБКО. Что такое? Ну, что-то уральское, не знаю, что это означает. Но это в Октябрьском районе. Кстати, мой родной район. Масол Григорий Тихонович, он из Верхней Тавды, вот, из Азанки деревни. Тоже. Это все 23 февраля 43-го года. Сивков Игнатий Григорьевич 1902 года из Ирбита. Вот, Кирилловский сельсовет. Квачигин Григорий Яковлевич, 1905 года, Карпинск. Сам он родом из Кировской области, но вот сюда, видимо, под раскулачивание или что-то, это уж мои предположения, потому что есть основания считать по своей хотя бы судьбе моего отца. Вот. Анохин Ефим Андреевич, Красноуральского. Значит, улица Республиканская, 62. Суханов Федор Иванович, 1906 года, из Невьянска. Там он жил на улице Максима Горького, 8. Юрженков Иван Андреевич, 23-го года, молодой парень, из Невьянска. Поюсов или Паюсов Афанасий Ильич, 1908 года, из Березовска. Вот. Хамидулин Гаязиддин, 1917 года, из Ачита, деревня Давидова. Плотников Виктор Александрович, 1920 года, из поселка Иса, Токаревский сельсовет. Андреев Алексей Спиридонович, 1921 года, вот, и Свердловском призван, убит 22 февраля. Ендальцев Иван Степанович, 22-го года. Сам он родом из Молотова, из Кунгура, точнее, Молотовской области в то время, сейчас Пермской. Призван Березовским райвоенкоматом. Анисимов Федор Иванович, Нижней Салды 1918 года, Федор Иванович. Вот. И тоже. И завершает, так сказать, Кадеев Василий Сергеевич 1910 года, о котором мы уже говорили. Вот такие судьбы. Я считаю, что надо бы вспомнить хотя бы вот в этот день защитников Отечества, уж коли там никаких каких-то наград нету, то хотя бы вот таким путем вспомнить об этих солдатах, которые отдали свою жизнь. Вообще, конечно, стоило бы очень-очень остановиться на без вести пропавших еще раз. Вот изучая вот эти документы, я делаю свои какие-то маленькие, средние, большие открытия для себя, что как много судеб, и мы с вами, кстати, радиослушатели, об этом уже не раз говорили, как много судеб, значит, сознательно отнесено к пропавшим без вести, необоснованно, но сознательно командованием. И как это тяжело сказалось на судьбах многих. То, что мы, помните, говорили про Артинский район, где только в одном донесении Артинский район, военкомат давал много донесений, как и другие военкоматы по потерям. И вот, значит, дал на 140 человек, это ж я повторяюсь, значит, я там провел проверку по 100 человекам, потому что 140 было трудно просто охватить по времени. И вижу, что каждый четвертый из них, а это 140 все без вести пропавшие, что важно, 140, значит, вот из 100 человек проверенных, 25 человек, те, которые вполне можно было бы зачислить, что либо погиб, либо умер от ран, от тяжелых ранений. Нет, Москва, так сказать, управление по учету безвозвратных потерь, всех общим чохом записало без вести пропавшие. И можно было бы сказать, ну и что, что без вести пропавшие, вроде бы, как оно так, ну, бывало. Но если бы это не ядовитый деготь, оскорбительное деготь, подозрение на каждом солдате, который вот такая тяжелая судьба, как без вести пропавшие. Потому что предполагали всегда худшее. Ну, в данном случае вот я связался с Кадеевыми. Конечно, они тоже это ощущали, что такое отец без вести пропал, хотя он числится погибшим в 45-м, не в 43-м году, а в 45-м. Дожил и имел награду. И другие, многие так же, так же вот. Ну вот, как быть с отношением к без вести пропавшим? Очень-очень это все-таки и оскорбительно, и до сих пор живуче. И именно к этому я и подвожу, что у нас главная причина такого глухого, молчаливого несогласия, тут никто не старается нас переубедить из начальства, но они внутренне это представляют, без вести пропавшие, их учили так, значит, и старшие товарищи, и такое вот было расхожее мнение, что что-то такое, значит, подозрительное. Говорю, какая может быть подозрительность в этом отношении, когда, положим, по нашей Свердловской области взять цифры тех, которых отнесли официально к погибшим на боях, в боях, равна числу без вести пропавших. И даже более того, в большинстве военкоматов области, а там их было 54 военкомата, из 29 количество без вести пропавших превышает количество, так сказать, погибших. Это что означает? Что такая была неблагонадежная армия, что так много вот подозрительных и готовых на какие-то сомнительные действия, неблагонадежных солдат, да никогда бы такой победы бы не было, если бы было бы действительно вот так вот много людей, солдат с сомнительным делом, потому что тут достаточно бывает одного-двух, чтобы в целом подвести и полк, и дивизию, и прочее, если там что-то такое вот сбежал, там доложил перебежчик какой-то. Все это просто клевета того времени, и она была сознательно пущена в народ, чтобы оправдать непомерные жертвы нашей страны вот в тот период. Хотя мы говорили, что это связано как раз большей частью с дурной какой-то, непрофессиональной командной частью нашей армии в то время, которые, конечно, вот так сказать, махать шашкой, это вроде бы как хорошо в мирный период, а где надо умом, где-то надо вот подготовкой, этого не было, потому что очень-очень большая была гласная и негласная борьба с грамотными людьми, которые могли бы мыслить, могли бы представлять что-то. И командный состав, я чувствую, и наверняка многие со мной согласятся, командный состав приучали в течение многих лет перед войной не мыслить, а исполнять приказы. И это было очень тяжелым ударом. То есть проходили в данном случае в командный состав, командный состав, готовые к тому, чтобы показать свою готовность принимать любое указание, не размышляя и не делая каких-нибудь, положим, ставок на том, чтобы спасти или уберечь уверенный тебе состав солдат. Вот такого рода хотелось бы, так сказать, и нашим-то без вести пропавшим людям, значит, семьям без вести пропавших и вообще семьям погибших воинов учитывать, чтобы какого-то рода пожелания в День защитника Отечества, чтобы учитывали это и по возможности старались наполнять новым смыслом вот этот день. День защитников Отечества требует, конечно, и защиты своих защитников, а не просто так. Защита нужна им, хотя бы посмертная. Вот обращения были такие. Это уже, там у нас разные письма приходят. Ну вот я смотрю, такое обращение Лидии Федоровны Евсеевой. Она живет в Екатеринбурге на Ленина 54, извините, корпус 3. Вот. Она интересовалась, что вот, мол, отец давно умер, пришел с войны, но вот какие у него были награды. А отец Горных Федор Афанасьевич, 1909 года. Ну, я решил посмотреть, что там у него и как, какие там награды. И награды есть, выявил. Во-первых, за оборону Москвы, то есть это вот сведения о тех, которые пережили 85-й год. То есть, так сказать, там уже была более точная информация, которую можно было найти. Медаль за боевые заслуги, это в апреле 42-го года. Орден Отечественной войны второй степени. Это большой орден по тем временам, в 45-м году он получил. Ну и юбилейный орден Отечественной войны первой степени. Если там человек имел награды, там такое указание есть, и, значит, имел награды или там ранения, то, как правило, должны были представлять юбилейные награды первой степени. Если не было никаких наград, никаких ранений, прошел товарищ солдат или там военнослужащий войну, значит, где-то на передовой или не на передовой, но он был участником войны, и всем-всем им без всякого как участникам выдали орден Отечественной войны второй степени. Это вот в 85-м году, к 40-летию Победы. Вот. Ну, а тут вот взять, что вот он представлен к ордену Отечественной войны второй степени, был в феврале 45-го года, еще до окончания войны было 3 месяца. Вот. Из наградного листа я читаю, что вот лейтенант, командир автовзвода 1-й роты 3-го батальона 59-го отдельного автомобильного полка. Значит, он в Красную армию был призван в 31-м году по 33-й, уже в то время имел какой-то военный навык, но и с 41-го года воевал до, значит, конца войны. Ну что там, какими словами, если вот перечислить, длинное представление это наградное. Ну, значит, он оперативно доставлял взвод, доставлял снаряды, продовольствие. При среднесуточном пробеге автомашин 273 километра. Потом, значит, они уже до 325 километров в сутки довели вот под его командованием автомашины этого автовзвода. Значит, это все касалось чего? 65-й армии. Вот. При этом удавалось экономно расходовать бензин, То есть вот доставлял иногда то, что вот требовалось досрочно. Это очень большая важность вообще в жизни, а в армии особенно, чтобы там досрочно что-то. Тогда это могло быть более эффективное и оборона, и нападение. Так что вот такое дело. Ну и, конечно, он вот медали за боевые заслуги был 13 апреля 42 года представлен. Там одна фраза, которую вот я выписал. 10 августа 41 года доставка груза, ампул, 14 было немецких самолетов замечено, бомбили весь вот состав автомобилей, и он умело прятал их эти вот в лесу и прочее. Был специально это самое распоряжение его, чтобы были наблюдатели за небом, где что и сзади, и спереди, и по бокам. И вот они вовремя увиливали в лес, и пришли все 10 августа, сильнейшая бомбежка. В то время преобладали в воздухе это немцы, как понятно, в начале войны. Вот. И все вернулись нормально. Конечно, вот заслуживало в то время. Тогда скупо все, говорю, было по наградам. И медаль за боевые заслуги в то время все-таки многого стоила. Это не то, что там последнее время войны. Ну и еще обращение было Горскина Нинель Сергеевна. Это старый педагог 94-й школы, тоже Октябрьский район, преподаватель русской литературы. Значит, она интересовалась, а что-то были или нет награды ее отца. Крохолева Сергея Сергея Васильевича. Значит, он 12-го года рождения, вот, из села Кленовое Свердловской области. И умер, ну, не дождавшись 40-летия Победы, в 80-м году. Вот ее интересует, а какие там были награды. Значит, я посмотрел, есть награды у старшего сержанта, командира отделения 621-го отдельного саперного батальона 351-й стрелковой Шепетовской краснознаменной дивизии. Он на фронте буквально с июля 41-го года. И вот, значит, представлен за медали за отвагу. Вот, в 44-м году представлен. Имел ранение в августе 41-го года, в августе 43-го года. Вот из наградного листа, это уже в 44-м году, я говорил, из наградного листа, в районе села Молчановка батальон занял оборону и в подходящий момент приказал открыть огонь по пехоте противника. На реке Днестр противник на правом берегу закрепился. Крохолев получил задание провести инженерную разведку берега, найти бывшую паромную переправу. И темной ночью отделение его разведало, и к рассвету донесли в штаб итоги разведки, и потом они сами на этом месте сделали переправу очень удачную. Ну и, конечно, довольно важно, в июле 44-го года, значит, он 27 июля имел бой за владение селом Красное, вот, и, вступив в горячую схватку меткими выстрелами, уничтожили столько-то мадьярских солдат, то есть венгры там воевали против нас тоже, значит, и трех взял в плен, доставил их в штаб 1161-го стрелкового полка, где он воевал. За это он был награжден орденом «Красная звезда». То есть вот это приятно, конечно, для родственников, что вот такое. Но заметьте, с первого дня, ну, с первых дней, так сказать, недель был призван и находился на фронте, а первые награды были только в 44-м году, в мае 44-го, и вот в августе 44-го был награжден. Хотя был ранение в 41-м, 43-м, зато ничего за те, так сказать, ранения. Слава Богу, дожил до победы. И таких, кстати, очень много. Я там говорил, приводил примеры, когда, положим, некоторые солдаты 5-6 раз ранен, на 7-й все-таки пуля достигала своего, и они погибали, эти солдаты. Вот тоже письмо Чебыкина Екатерина Ильинична из Пермского края пришло. Значит, как-то они тоже вот слушают, вышли на это дело, на нас с вами. Горнозаводской район, поселок Старый Бисер, улица Свердлова. Значит, вот Чебыкина пишет: «Здравствуйте, Алексей Александрович, мой отец Редозубов Илья Михайлович с 10-го года рождения воевал на Монгольском, в Карелии, а под Старой Русой его ранило, и лечился он в госпитале в Сибири, не то в Новосибирске, Омске или Томске. Вернулся домой, ходил благодаря корсету и на костылях, спина и живот были в сплошных ранах и рубцах. Я была еще достаточно мала, чтобы интересоваться о том, как он воевал, где, да и он сам никогда не рассказывал при мне. Для меня он был просто любимый отец, сильный, смелый, веселый, заботливый, оптимистичный человек, родной. Его уже нет с нами 55 лет, то есть примерно с 1960 года. Этим летом приехал ко мне сын моего старшего брата. Речь зашла о моем отце, о его дедушке, понятно, о войне. Естественно, что знала, то рассказала, а он мне: а какие у него были награды? О них я ничего не смогла сказать. Было неловко, стыдно за себя, и обида за отца. Естественно, единственное, что я могла сказать, то это то, что отца во время боя, когда его ранило осколком мины, который прошил его насквозь, через спину, вдоль тела, через живот и ногу, вывезли его на самолете в сибирский госпиталь, где хирург в операционной сказал ему: «Ну, парень, тебе родители хороший мотор, то есть сердце поставили, выживешь». Я думаю, не каждого бойца с поля боя на самолете через всю эту страну везли в то время в госпиталь. Значит, заслужил такое уважение, трогательную заботу со стороны командования. Для меня важно, что он жив и все. А просьба моя к вам, Алексей Александрович, такая: помогите мне узнать, был ли награжден Илья Михайлович Редозубов и какими наградами, или нет, кем служил, род войск. На фронт он ушел из села Тойкино Черновского района Молотовской области, это сейчас Большесосновский район. И дальше любопытная такая приписка, вот меня немножко вызвало, так сказать, улыбку это дело: «Высылаю вам, Алексей Александрович, листочек и конверт для ответа. Заранее благодарю вас за поисковую помощь». Ну и вот листочек такой из тетрадки в клеточку. Такой вот. То есть полагает, что у меня не найдется бумаги для ответа. Уважаемые радиослушатели, бумага, конечно, у меня есть. И есть возможность распечатать ответы и прочее. Просто трудно со временем бывает. Ну вот что можно сказать по этой части? Вот вы написали, Екатерина Ильинична, что было неловко и стыдно. Да, мы теперь на себя берем вот этот вот стыд. А ведь солдат, который прошел войну и такое вот тяжелое ранение, должен бы быть чем-то отмечен, какой-то наградой. Нет, к сожалению, в военных архивах нет сведений о том, что, чем он награжден. И я хотел бы сказать, что это пример не единичный. И уж много-много лет мы говорим с вами. И еще раз послушайте в этом плане, как это все-таки несправедливо, когда человек отдал жизнь, абсолютно ничем не награжден. Что это? Это что, работа связана в какой-то мере с повышением авторитета армии, с патриотическим началом каким-то? Да никоим образом. Вот это вот фальшь, безразличие к людям. Он все-таки выжил до 80-го года, как говорится, вот дожил, дотянул с этими ранениями, но никаких наград. И я смотрю, как это очень многих вот так вот касается, что кто бы там ни был, надо бы, чтобы человек в семье хотя бы могли знать, что и как. Вот я смотрю, уже внуки интересуются, а какие награды, были или нет. Ведь это что означает, если не награждены? Значит, особого авторитета у армии не зря ведь нет. Потому что будь отмечены погибшие, то любой бы, идя в армию, ну вот я бы, например, вспоминаю свое время, мне что, было бы лишнее знать, что отец мой воевал, что погиб вот, или пропал без вести, но там-то хоть место бы указали, это-то армии было ведь известно, что там и как. Абсолютно ничего такого вот не было. И хоть какая-то там награда, я бы знал, что страна-то, она бы и не рухнула, извините меня, уважаемые радиослушатели, если бы вот было бы такое вот уважительное со стороны правителей наших отношение к армии. И не только к армии, вообще к человеку, друг к другу. Это ведь все, вот это только армейское отношение к погибшим, это одна из сторон советской действительности. То же самое, положим, взять отношение к религии в тот период, отношение к верующим. Это ведь все одно к другому. И поэтому тут нечего удивляться, что произошло такое удивительное дело. Я бы хотел остановиться вот как раз на том, что многим нет у нас ответов положительных. Пишут, пишут. Вот я беру, посмотрел первые 50 этих входящих. Там много, не одна сотня бывает за год-то. Ну, вот первые 50, потому что там иначе, что там. И смотрю, 7 из них вот выбрал как раз судьбы без вести пропавших. Послушайте, пожалуйста. Из Октябрьского района, улица Пожарных, 3, значит, Чудиновских Валентина Ивановна. Вот она прислала: дайте сведения, что с моим отцом Степановым Иваном Ксенофонтовичем, что он был Октябрьским райвоенкоматом, призван в армию еще в 40-м году, и в 41-м году пропал без вести. Ну, искал, проверял, смотрел. Нет, только вот эти сведения есть в донесении Ленинского райвоенкомата от 47-го года, от 13 мая 47-го года, что без вести пропал. Вот, кстати говоря, обратите внимание, радиослушатели, что такое, почему донесение солдат от военкоматов? А потому что армия сама толком не вела учета. Она вела, но какой-то неполный, какой-то вот такой странный учет чаще всего. Даже учетом-то не назовешь. И когда стал вопрос не о том, чтобы установить судьбу, погиб или не погиб солдат, не это волновало наше правительство, а они просто хотели иметь основания, платить или не платить детям погибших солдат пенсию или вдовам. Вот это. И надо было основания более жесткие иметь. Поэтому и те, которые вот без вести пропавшие и прочее, раньше, чем 47-й год, практически и не имели возможности, не имели этих самых даже малых материальных, малой материальной поддержки в виде пособий или пенсий.
Алексей Александрович, уже сегодня время нашей передачи заканчивается. Тема, конечно, для Дня защитника Отечества самая, что ни на есть, актуальная, но мы с вами через 2 недели встретимся, Бог даст, вновь. И еще раз поздравляем с праздником, конечно,
спасибо,
вас.
Спасибо.
Дай Бог здоровья и сил в этом деле, потому что страниц неоткрытых еще очень много. Спасибо, и давайте адрес назовем.
Уважаемые радиослушатели, как всегда, запомните адрес, запишите его. Индекс почтовый. 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем с подробными, как можно больше подробностей в изложении, что там и как у вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новой встречи. На
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.